ओम नमो भगवते वासुदेवाय
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 Шримад Бхагаватам, песня 5, глава 1, Деяния Махараджи Приявраты, текст 11. Шри Бхагаван Вача,
Шри Бхагаван Вача,
Нибудха Татедам Ритам Бравими,
Нибудха Татедам Ритам Бравими,
Масуитум Девам Мархася Прамеям,
Масуитум Девам Мархася Прамеям,
Vayam bhavaste tateisha maharshir
Vayam bhavaste tateisha maharshir
Vahama sarve vivashaya syadishtam
Vahama sarve vivashaya syadishtam
Перевод. Господь Брахма, владыка Вселенной, сказал: «Выслушай меня внимательно, о Приявраты. Не ропщи на Верховного Господа, ибо Он выше нашего разумения. Все мы, и Господь Шива, и Твой Отец, и Махариши Нарада, должны исполнять волю Всевышнего и не вправе ослушаться Его». Комментарий Шилы Прабхупады. Перед Приявратой стояли сразу четверо из 12 великих наставников в науке преданного служения. Господь Брахма, Нарада, Свамибхуману и Господь Шива. Там были также другие знаменитые мудрецы. И первым делом Брахма решил объяснить Приявратой, что эти великие души, несмотря на все свое могущество и авторитет, не могут ослушаться Верховной Личности Бога. В этом стихе Брахма называет Верховного Господа словом «дева», что значит «тот, кто славен во веки веков». Слава и могущество Верховной Личности Бога никогда не убывают. Выше Панишат при описании Господа используются слова «апапа видха», указывающие на то, что какие бы действия ни совершал Господь, материальная скверна или скверна греха не может коснуться его. В Шримад Бхагаватам говорится то же самое. Некоторые действия мы считаем греховными, но когда их совершает всемогущий Господь, они не оскверняют его. Иногда, чтобы это пояснить, приводят такой пример. Солнце испаряет мочу, но само при этом не оскверняется. Подобно этому Верховного Господа никогда нельзя обвинить в том, что он поступает неправильно. Отправляясь к Приявратой, чтобы убедить его взять на себя бразды правления Вселенной, Господь Брахма действовал отнюдь не самовольно. Он исполнял волю Всевышнего. Брахма, равно как и другие представители Бога, никогда ничего не делает без его дозволения. Верховный Господь пребывает в сердце каждого. В начале Шримад Бхагаватам сказано «Тене Брахма Гридая Адикавае». Брахма получил ведическое знание и сердце от самого Господа. Чем больше живое существо очищается в процессе преданного служения, тем более тесными становятся его отношения с Верховной Личностью Бога. В Бхагавадгите Верховный Господь говорит: «Тишам сатата юктанам баджатам прити пурвакам дадами будхи йогам там инамам паянти те». «Тех, кто неустанно служит и поклоняется мне с любовью, наделяя разумом, который помогает им прийти ко мне». Бхагавадгита, 10 глава, 10 стих. Итак, Брахма прибыл к Приявратой не по собственной прихоти. Сам Верховный Господь, которого в этом стихе называют Апрамеей, значит, тот, чьи деяния невозможно постичь при помощи материальных органов чувств, велел Брахме убедить Приявратой занять трон Всевышнего, занять трон правителя Вселенной. Поэтому Господь Брахма начал с того, что попросил Приявратой выслушать его внимательно и не роптать. В этом стихе объясняется, почему иногда нам приходится поступать вопреки своим желаниям. Никто не может нарушить волю Верховной Личности Бога. Даже величайшие из великих, такие как Господь Шива, Господь Брахма, Ману и великий мудрец Нарада. Их могущество огромно, однако оно ничто по сравнению с могуществом Всевышнего. Господь Брахма прибыл к Приявратой по велению Верховной Личности Бога и в первую очередь решил позаботиться о том, чтобы Приявратой не заподозрил его во враждебных намерениях. Брахма действовал от имени Верховного Господа, и Приявратой следовало исполнить его просьбу, ибо этого желал сам Всевышний. Ом агьяна тимирандасья агьянанджана шалакая чакшурун милитамина тусмай шри гураве намаха шри чайтанья манхавиштам стапитамена бутале своям рупа кадамахям дадати свападантикам ванча калпатарубьяшча крипасинубьяевача патитанам паванипьо вайшнавипьо намо намаха джая шри кришна чайтанья праву нитьянанда шри адвайта гададхара шри васади гаура бхактавринда Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Намо Вишну Падая Кришна Пришитая Вдрешима Тим Тивиданта Салами Нитми Носте Сарасати Деви Гуру Вани Прачарина Нирмиши Шишми Вани Пашчатия Деши Турини. Господь Брахма, Владыка Вселенной, сказал: «Выслушай меня внимательно, о Приеврата, мир общины Верховного Господа, ибо Он выше нашего разумения. Все мы, и Господь Шива, и Твой Отец, и Махариши Нарада, должны исполнять волю Всевышнего и не вправе ослушаться Его». Продолжаем читать главу «Деяния Махараджи Приевраты». И здесь начинается речь Брахмы, который пришел для того, чтобы убедить Приеврату стать императором Вселенной. Мы видим, что здесь целая такая группа поддержки Нарада, Свайамбху Ману, Брахма, Шива, был кто-то еще, какие-то другие мудрецы. Потому что задача была не из простых. Это не какое-то физическое усилие, можно что-то там заставить физически кого-то делать, или там как-то можно какое-то такое временное насилие совершить над человеком, но заставить человека постоянно делать какую-то деятельность, так вот сила невозможна. То есть здесь мы имеем дело с таким самым тонким элементом, как воля или свободный выбор живого существа. Поэтому так много собралось великих духовных авторитетов для того, чтобы повлиять на правильный выбор. Можно взять человека в рабство и заставить его работать на себя, но невозможно человека заставить быть императором Вселенной, потому что это такая деятельность, которую он сам свою волю проявляет. То есть упрямство живого существа – это такая вещь, которую не может сломить даже Верховный Господь, потому что это все коренится в природе свободного выбора таташтха шакти. И поэтому если человек чего-то не хочет, то в принципе его никакая сила не может заставить это делать. Можно что угодно, вообще любые батальоны собрать, что угодно. Вот если человек не хочет, то его нельзя заставить это делать. То есть можно, конечно, не знаю, там голову ему оторвать, еще что-то такое внешнее. Но вот если человек чего-то не хочет делать, вот даже если его, там, не знаю, болью, чем-то еще, какими-то страданиями забывать, он этого не будет делать. Это называется свобода выбора, воля. Вот. Это самый тонкий элемент, на который в принципе не может повлиять ничто. Только само желание живого существа. Вот. Но этому выбору может что-то способствовать. Что-то способствовать. И для того, чтобы этому выбору способствовать правильному, вот в данном случае собрались Брахма, Шива, Нарада, Свайамбху Ману и кто-то там еще. Вот. То есть решение что-то делать или не делать, позитивное или негативное, во благо или на зло всем, на зло самому себе, в том числе, такие тоже решения иногда бывают, вот, принимает живое существо, никто на это не может повлиять. Вот, может сколько угодно пытаться действовать, вот, но если человек не хочет, он всем смертям на зло, себе на зло, всему миру на зло будет делать так, как он хочет. Никто ничего с ним поделать не может. Вот, то есть это вот такая вот сфера свободы, в которую не может вторгнуться никто. Никто, даже Верховный Господь. Именно по этой причине в мире и происходят всякие разные, ну, непредсказуемые вещи. И хотя Кришна знает, что это происходит, знает, что это будет происходить, даже он не может как бы повлиять на это, потому что в этом случае будут нарушены правила игры. То есть в этом случае будет нарушено самое главное, из чего состоит жизнь. Это вот свободный выбор. Вот, поэтому Кришна знает, какой злодей, что совершит, какой-то там теракт или еще что-то. Но если Бог всемогущий, он же может остановить? Ну, конечно, может остановить. В принципе. Вот, но не делает этого. Почему он делает? Потому что в этом случае жизнь как жизнь перестанет быть. Это просто будет механически. Это просто кто-то будет конструктором выбираете, вот хочу так, хочу сяк. То есть иногда у людей такое возникает ощущение, что Бог это какой-то великий экспериментатор, или не знаю, кто он там просто над нами какие-то эксперименты проводит, или как ребенок собирает из конструктора какие-то штуки, потом разбирает, он думает, вот так же он говорил. Это лишь отчасти так. Это лишь отчасти так. Вот. А в основном здесь проявляется, потому что мы не просто какие-то безличные частички этого конструктора или чего-то, мы живые существа. И в этом и прелесть, и сложность одновременно. Прелесть состоит в том, что мы живые, и мы можем выбирать, мы можем творить какое-то творчество. Вот. А проблема состоит в том, что живое существо часто неправильно творит, неправильно думает, неправильно выражает свою волю. И вот здесь Прабхупада объясняет, что Брахма прибыл для того, чтобы с одной стороны оказать некоторое давление на Приеврату, а с другой стороны для того, чтобы объяснить, что не надо, так сказать, вот с этой свободной, вернее, с волей Бога бороться. Да, конечно, Приеврата мог проявить такое полное упрямство и никуда не пойти, так сказать, не стать бы, так сказать, этим императором, продолжать медитировать на Всевышнего. Но какой смысл был бы в этой медитации, если он медитирует на Всевышнего, а Всевышний хочет от него чего-то другого? То есть получается, что он уже становится демоном. Демон тоже медитирует на Всевышнего, вот, но он просит у него совсем других вещей. Он может просить у Вишну, у Господа чего-то другого, понимаете? То есть смысл не в том, чтобы медитировать на Верховного Господа. Это лишь часть, а медитировать на его волю, что же он хочет. Не что я хочу, а чего он хочет. Вот, и разные личности, достаточно материалистичные, получали даршан Бога, такие как Дакша, предположим, он видел Вишну, вот, как мы с вами, общался с ним. Вот, но у него были свои желания. Вот, он спросил у него своих материальных благословений, хотя он мог бы одним махом, предавшись Господу, вернуться в духовный мир и стать, в общем-то, обитателем вечного мира. Он этого не захотел. То есть, с одной стороны, он вроде бы благочестивый и так далее, с другой стороны, его материальные желания столь сильны, что он из общения с Богом не извлекает духовного блага по-настоящему. Поэтому одно дело увидеть Бога, или там, молиться Богу, или, скажем, поклоняться Ему, а другое дело, это зачем это дело? Чтобы понять Его волю или просто Его увидеть, как что-то такое, любопытство свое удовлетворить, что ли, какое он там. Нет, и поэтому Брахма здесь одну идею проводит, он говорит, что Приеврата не рабщина Господа. Вот, роптать это обозначает внутренне быть несогласным, что меня заставляют, принуждают, я не хочу, какая-то там система, или кто-то на меня там давит своим авторитетом, своей силой. И вот этот внутренний такой вот протест, это и есть проявление свободной воли. Вот, то есть Приеврата мог бы согласиться из-под палки, сказать, ну ладно, раз вы все заставляете, ну ладно, я пойду, но внутри этого не хочу. То есть как бы этот вот ропот или внутренний протест мог бы остаться. Так вот, Брахма не хотел, чтобы это именно так было. Что вот я тебя любыми путями заставлю, ах ты негодник там и так далее. То есть не об этом речь была. Он хотел, чтобы Приеврата понял, почему так надо. Не просто сломить его волю, заставить, вот мы так хотим, поэтому ты делай. А он хотел, чтобы этот выбор был все-таки не просто под давлением силы, а все-таки, чтобы Приеврата понял и совершил этот выбор сознательно, чтобы этого не было внутреннего протеста, внутреннего вот этого роптания, внутреннего сказать, как-то вызова брошенного Богу или какой-то обиды, почему меня заставляют делать, что я не хочу. Вот это самое сложное. Заставить, в принципе, можно какими-то силами. Вот, связать, Кришна тоже может нас гунами связать, заставить под свою дудку. Вот, но он оставляет, он правила игры не нарушает. Он говорит, да, я тебя свяжу, вот, но только не потому, что я плохой, а потому что ты так хочешь быть связанным. Ты хочешь быть связан этой гуной, поэтому я тебя связываю этой гуной. Вот, ты хочешь наслаждаться так, поэтому вот на тебе такую гуну, и эта гуна будет заставлять тебя так делать. Вот, но это он делает не по своей воле, иначе Бог не достоин любви, не достоин поклонения. Если он нас просто взял в рабство и делает с нами, что хочет. Я не хочу поклоняться такому Богу. Понимаете, это тонкий момент. Не то, что мы какие-то рабы. Если мы рабы материальной природы, то только потому, что мы хотим ими быть. И никак иначе. Люди хотят оставаться в материальной природе. И это видно. Потому что когда им предлагаешь путь, все объясняешь, они говорят, да, все понятно, но я не хочу. То есть они хотят оставаться в материальной природе. Вот поэтому Бога невозможно в этом обвинять, что Он нас тут всех закабалил, бросил вообще безжалостно в эту материальную природу, и мы тут вообще страдаем, а Он там наслаждается. Это неправильное понимание философии. Да, Он связал, да, мы находимся в кабале материальной природы, но по своей воле. Вот и поэтому... Брахма хочет донести до Приаврата именно вот это вот понимание, что ты должен это принять добровольно. И он говорит, смотри, такие могучие личности, как я, Шива, Нарада, Свамбхува, Ману и другие, хотя их влияние невероятно сильно, то есть фактически они решают здесь все во Вселенной, одним движением они могут здесь все поменять. Он говорит, но несмотря на наше могущество, мы не независимы, мы все следуем воле Верховного Господа. И опять же, не из-под палки, а на основе понимания, какой смысл вообще бороться или противостоять воле Бога, когда Он является доброжелательным. То есть не просто чье-то соревнование одного с другим, ну ладно, я тебя заставлю, там, выясним, кто сильнее, кто на кого повлияет. Нет, здесь как бы давление идет, вернее, смысл не в том, что он Бог силен, поэтому с ним невозможно сопротивляться, поэтому предать. Это тоже неправильное понимание, что мы должны предаться его воле, потому что он силен. Какой смысл? То есть, что нам бороться с Богом, он нас в бараний рог скрутит. Не в этом понимание. А его воля – это не просто проявление его силы, а его воля – это проявление его любви. Вот в этом как бы корень, вот в этом смысл. То есть, Кришна говорит… Как он там в Бхагавадгите, Бхоктарам Ягьятапа Сам Сарва Лока Махешварам Сухридам Сарва Бутанам Гьяттамам Шантим Ричхати, что тот, кто понимает меня как того, кто наслаждается всеми жертвоприношениями, плодами всех аскез, кто повелевает всеми планетами и полубогами, кто является лучшим другом всех живых существ, кто достигает полного умиротворения. То есть воля Бога – это не просто проявление Его силы, а это также проявление Его любви. Когда мы понимаем, что Он благожелатель, Бхоктарам, вернее, Сухридам Сарва Бутанам, что Он Сухрид обозначает лучший друг. Лучший друг Сухридам Сарву, потому что он лучший друг всех живых существ. Если он чего-то хочет, это обозначает, что это во благо живому существу. То есть мы следуем за Богом не просто потому, что он сильный. Вот, он не просто какой-то сильный лидер, а он любящий лидер. И он знает наши истинные интересы. И даже если судьба, Бог через различные какие-то силы, то, что мы называем судьбой, побуждает нас действовать не так, как мы хотим, это в наше благо. И проблема состоит в том, что люди часто в своем уме не принимают судьбу, а это обозначает, что они не принимают волю Бога. Судьба – это как некий вот набор, что ли, материальных обстоятельств, то, что происходит с нами, где мы живем, как мы живем, с кем мы живем, на что мы живем, степень нашего комфорта, наших каких-то возможностей. Это все в совокупности мы называем судьбой. Вот. Но это не что иное, как проявление воли Бога. Конечно, на основе нашей кармы, как-то все это. Вот. И проблема не в том, хорошо мы живем или плохо мы живем. Проблема в том, что люди часто своим умом не принимают этого. Они не принимают этого. Они как бы вот этот вот ропот, они ропщут на судьбу, они недовольны, они кого-то там ругают, возмущаются, пытаются все изменить, все переделать. Вот. То есть это есть скрытый протест против того, что нам дано судьбой. Как правило, лучше ничего не бывает, потому что ну как маленькое живое существо может сделать лучше, чем Бог? То есть я хочу улучшить свою жизнь сам. То есть, и я начинаю это делать, но это же смешно. Человек, который ничего фактически не умеет, сам себя не знает, кто он такой, он пытается сделать свою жизнь лучше, чем ее сделал Бог. Лучше, чем сделал Бог, мы не можем. Потому что он превосходит всех в своем совершенстве. Вот. А единственный способ лучше ее сделать, это последовать тому, что он говорит, а не самому пытаться ее улучшать. А сам Прохлада Махарадж в 7-й песне Бхагаватам говорит, что когда живое существо пытается внешними действиями улучшить свою жизнь, как бы прийти к какому-то счастью, так оно начинает свой путь к несчастью. То есть, когда живое существо пытается не
извлечь счастье, не использовать максимальный потенциал того, что есть, вот, а попытаться приобрести того, чего нет, теми силами, но тут начинаются все его беды. То есть живое существо пытается сделать лучше, чем Бог. Но это же самое мы видим в попытках материалистов улучшить мир. Мир вообще идеален. Он создан идеально. Здесь все, все элементы, вода, земля, все, все, что есть, природа, это идеальный цикл, который каждому живому существу дает и убежище, и пищу, и идеальную среду обитания. Все сделано идеальным образом. И вот мы решили это улучшить. И вот мы видим, что из этого происходит. Вот, то есть, когда люди превращают мир просто в необитаемое место. Просто в необитаемое место. Вот, когда они изобретают такие вещи, которые разрушают все вокруг. Все чаще и чаще раздаются всякие эти разные идеи, что в мире такое количество сейчас вот скоплено какого-то химического, бактериологического оружия, что если это где-то как-то выйдет наружу, вот, а тут такие пойдут, так сказать, эпидемии и вещи страшные с людьми будут происходить, что все уже, конец. Вот, то есть это что, улучшение мира или что? Для чего это все сделано? Вот, то есть в человеке есть абсолютно все. Бог сделал тело совершенным. Невозможно улучшить это тело. Не то, что нам не хватает какой-то там третьей руки или чего-то еще. Все есть, все идеально. Он сделал нас почти как себя. По образу и подобию. Единственная разница, что мы из материи сделаны. Вот. Но это уж извините, это наше желание. Поскольку мы хотим наслаждаться иллюзией, то иллюзия может существовать только временно. Вот. Поэтому материальные тела, они во времени. Вот все. А так в основном я чувствую себя почти как Бог. Тело как у Бога, все в порядке. Но вот единственное, так сказать, досада, что все это когда-то закончится, все сломается, вот все, и я стану старым, не смогу ничем наслаждаться, и все. Но это я сам выбрал все эти вещи, понимаете? А в основном все как бы совершенно. Идеальные возможности, но Кришна временно дает такая, знаете, демонстрационная версия, как программа продает, демо-версия на 30 дней. Попользуйся, да. Человеческое тело получил, нравится, хорошее, попробовал. Ну что, если, так сказать, хочешь пользоваться, значит, давай подписывайся на то, чтобы это было вечным телом. Как, чтобы это вечным было телом? Ну, занимайся вечной деятельностью, преданным служением. Иначе все, попробовал в теле человека, ну, покупать не хочешь, чтобы такое вечное тело было. Не хочешь, чтобы такое вечное было тело? Богоподобное. Ну ладно, значит, отберем. Демонстрационная версия не будет долго работать. Через 30 дней она говорит, извините, покупайте продукт. Иначе нет, значит, нет и нет. Вот, то есть Кришна предлагает нам это тело такое. Говорит, вы можете попробовать в этом теле. Вот, но чтобы так, точно такое же, только идеальное вечное было, для этого вечной деятельности нужно заняться. А это и называется плоти. Чем платить? Платить своим невежеством, расставаться с невежеством, заниматься вместо чувственного наслаждения преданным служением. Это и есть оплата, когда мы правильно используем энергию нам данную. И вот здесь интересная фраза в комментарии, Шрила Прабхупада пишет. Чем больше живое существо очищается в процессе преданного служения, тем более тесными становятся его отношения с Верховной Личностью Бога. То есть понимание становится все более и более глубоким. Мы начинаем свое преданное служение, мало что зная о Боге. Так, общую схему, приблизительно поняв, что к чему. Вот, в деталях мы пока еще не разбираемся. То есть мы поняли, что вот так все устроено, это в принципе правильно, начинаем так действовать. Но глубинное понимание приходит позже. И это глубинное понимание приходит, и оно углубляется, и оно как раз состоит в понимании того, что все, что происходит в моей жизни, это все маленькие шажки к совершенству, которые Кришна побуждает мне делать. Даже какие-то неприятные вещи, которые, может быть, болезненны для нас, для нашего ума, вот, что ум нас не успевает адаптироваться, ум настроен на программу чувственного наслаждения, вот, а судьба заставляет нас делать что-то другое, и вот это какой-то внутренний протест. То есть это все проблема ума, это просто мирской склад ума. Вот. А в реальности Кришна, как доброжелатель всех живых существ, пытается нас приблизить к себе. И вот преврата. Вроде бы он уже приблизился к Кришне. Все уже, через медитацию, через наставление Нарады Муни, все благословения получил, он уже видит Верховную Личность Бога, он уже счастлив, ему уже ничего не нужно. И тут приходят великие личности и говорят, преврата, становись императором. Он говорит, зачем это надо? То есть все, уже цель жизни достигнута. Вот. Но это проявление воли Бога. Они ему говорят, ты не потеряешь Бога. Ты вот сейчас на него медитируешь в состоянии пассивном, сидишь, как-то там дышишь правильно, отстранен от всего, и ты видишь Бога. Замечательно. Но с такой квалификацией ты не потеряешь его, даже когда ты будешь действовать, принося великое благо Вселенной другим живым существам. Страху нет. То есть в чем проблема? Проблема в том, что ум не хочет адаптироваться. То есть он нашел в этом определенное наслаждение. Зачем мне это? Люди говорят, зачем мне это надо? позиция «зачем мне это надо», это означает, что присутствует дух чувственного наслаждения. Как Арджуна сказал, как прийти все от Джанардана, а что будет с этого иметь Джанардана? Когда Кришна побуждает его вступить в войну, он говорит, а что мы с этого будем? Он говорит, разве можем мы получить счастье? Он говорит, какое счастье мы получим от того, что мы убьем всех родственников, и какой смысл? Он говорит, мы завоюем царство, и все здесь будет запятнано кровью наших родственников. Он говорит, как же этим можем наслаждаться? Как прийти? Разве это будет приятно? Как прийти сядь Джанардана? То есть Арджуна, будучи великой душой, в данный момент мысль как материалистичная личность. Он говорит, а что я с этого буду иметь? То есть какое нам счастье, какое нам наслаждение будет от того, что мы завоюем царство такой ценой? Он Кришна говорит, а при чем здесь твое наслаждение? Причем здесь твое наслаждение. Исполняй мою волю. Вот. То есть, говорит, как могла эта скверна одолеть тебя? То есть, ты же арий, ты же знаешь высшие ценности жизни. Как могла такая скверна одолеть тебя? То он говорит, ты мыслишь не как человек, понимающий высшие ценности жизни. А высшие ценности жизни это что такое? Это не просто знать Бога. А, я знаю Бога. А знать, чего он хочет. Знать, чего он хочет. Как Альберт Эйнштейн сказал. Я бы хотел узнать мысли Бога. Чего он хочет. Какие у него планы? Вот, то есть, то, что он сделал, ну да, сделал, конечно, хороший конструктор, все, но дальше что? То есть, каковы мысли, каковы желания? А желание у Кришны только одно, сблизиться, побудить нас стать ближе к нему, чтобы нам стало лучше. Вот, но вот это вот ослинное упрямство, это неправильно использованная свобода, неправильно использованная воля наша, вот в этом все, камень преткновения. Нет никаких препятствий, никаких в этом мире вообще ни в чем. Никакая карма, никакие гуны, ничего нам не может помешать приблизиться к Кришне, кроме своего собственного ослинного упрямства, кроме своего собственного воли. Да. Вот. И то же самое с Приявратой. Какой смысл стремиться к Богу, достигать Бога, если мы не следуем Его воле? Вот он достиг его, Прияврат. Вот Кришна, а вот я. Ну и что? А теперь тот, кого я достиг, говорит мне, делай это. Я говорю, не хочу. Что же за духовная жизнь? То есть это более высокий, следующий уровень духовной жизни. Не просто понять Бога, а теперь принять Его волю. Принять Его волю в связи с собой, в связи с моей собственной судьбой, жизнью. Вот. И тут уже следующее. То есть первое действие, это то, что мы занимались духовной практикой, достигли чего-то. Но теперь мы что-то знаем, понимаем, что-то там чувствуем, какое-то ощущение. А дальше что? А теперь Кришна говорит, а теперь действуй по моей воле. Теперь достиг некоторой квалификации. Ты уже не просто новичок, который путается в гунах материальной природы, не понимает, что и что. Вот теперь уже человек чего-то достиг. Он уже может действовать на духовном уровне. Что же это такое? Это просто сидеть и медитировать, и вот быть самому счастливым. Да, это хорошо. Но Кришна хочет чего-то другого. В данном случае он обращается через Брахму, через других Приявратий. То есть задача Брахмы донести до Приявраты волю Бога. Что это не я просто, это не просто мы здесь тут договорились тебя, Приаврата, сбить с пути. Вот, это не просто, что какая-то там апсара, посланная Индрой, кого-то там с панталыку сбивает. Совсем не тот случай. Вот, то есть приходят такие личности не для того, чтобы запутать человека или сбросить его, вот, а для того, чтобы он перешел на другой, более высокий уровень преданного служения. По большому счету, у Кришны нет проблем, если уж ты совсем не хочешь Приаврата, ему нет никакого труда выделить из себя еще одну экспансию с этим императором Вселенной. У Кришны нет как бы проблем в кадровой политике, что вот ему там, ой, некому, вообще некому работать, пойду я сам вообще. Да, конечно, иногда говорится, что когда нет квалифицированной дживы, он сам становится брахмой, поэтому... Вот, но это для него не составляет никакой головной боли. Все преданное служение он мог бы сделать себе сам. По большому счету, его вот эта вот первая экспансия, Баларам, Севака Бхагаван, то есть тот, кто совершает служение, это и есть то, что Кришна как бы выделяет из себя для того, чтобы создать среду. А Баларам создает и поддерживает Дхаму, все параферналии, все эти вот энергии, шакти, он создает материальный мир. То есть это первая экспансия Кришны, которая исходит из него для того, чтобы все организовать, устроить как бы такую в этом материальном мире, он как бы материально-техническую базу, так сказать, обеспечивает для всего. То есть он все делает. То есть Бог мог бы сделать для себя все сам, у него нет дефицита никаких энергий. Вот. Но когда он обращается через Брахму к Приаврате, давай Приаврата, нужен император Вселенной. Это не потому, что кадровые проблемы. То есть он мог бы это все делать элементарно. Вот. Но это Приаврате шанс еще стать выше. Он все за нас может сделать. Но он дает нам какие-то задачи, ставит перед нами какие-то такие, вот, может быть, кажется, препятствия, которые мы должны преодолеть. Не потому, что у него проблема с кадрами, а потому что это для нас есть шанс не просто понять Бога, а понять волю Бога, чего же от нас Он хочет. И для нас это шанс стать ближе к Нему. Потому что, вот, допустим, мы пришли к Нему, вот мы дочистились, все, у нас, так сказать, все печати проставлены, все, там, према бхакта, все инициации, там, гуру парампри, все, вот он, твой сертификат, можешь жить Кришна. И что теперь? То есть, как бы, по всем понятиям я могу быть сертифицированным бхактой еще. Но теперь что? Я прихожу к Кришне, и что? А теперь его воля. Кришна говорит, давай поиграем в то-то и то-то. Я говорю, а что, у меня тут диплом есть, я и сам могу. Нет, то есть это именно вхождение в понимание его воли, взаимодействие, живое с ним. Когда моя воля, моя свободная воля, должна как вот естество сливаться с его свободной волей. Когда я улавливаю желание. То есть вот любовь как обмен, это способность уловить желание того, кого мы любим. Когда человек что-то хочет, и любящий, он, как правило, очень хорошо чувствует того, кого он любит, что он хочет. То есть понять его волю и сделать это, понимаете? Вот не просто осознать эту личность, информацию о ней всю получить. Это не ФСБ, что мы должны всю информацию о Боге узнать, теперь мы его познали. Нет, это не то. И будем с ним бороться. Теперь мы познали своего врага и будем с ним бороться. Нет, не такое познание. А познание его воли, его желаний, самых сокровенных, что он хочет. И что он хочет от нас конкретно. Так вот, наша судьба, наша жизнь, это уже шанс не просто понять Бога, а именно понять Его волю в связи со мной. Что Он от меня хочет, в какую ситуацию Он меня помещает, какое служение Он мне дает, какие Он хотел бы, чтобы я задачи решил и так далее. Это не просто какие-то кармические задачи, а это попытка взаимодействия, первая попытка взаимодействия в унисон с волей Бога. Он мне дал определенную ситуацию, определенную судьбу, материальные какие-то вещи, материальные задачи, духовные задачи. Вот. Смысл не в том, чтобы отказаться, бросить или там, переделать, улучшить. Понять, что это, что от меня требуется, и действовать на основе этого. Так мы развиваем, там не просто очищаемся от кармы, а учимся именно взаимодействовать с волей Бога, когда наша свободная воля, наш выбор взаимодействует с его свободной волей. Вот это и называется любовь, когда воля одного взаимодействует с волей другого, когда не борьба, ты так, а я эдак, тебе назло, вот, а именно взаимодействие. Вот это и есть любовь, свободный выбор, когда мы принимаем его волю, его желание. Именно ради этого Брахма пришел к Приаврате, чтобы убедить его внутренне вот это все принять, не просто внешне понудить, заставить, а внутренне принять. Он говорит, смотри, какие великие личности, все следуют воле Бога, никто не может противодействовать. Вот, но лучше, если ты будешь действовать добровольно, с пониманием того, что он доброжелатель. И поэтому тебе сейчас это кажется, что это неудобно, что это нарушает твои планы быть императором Вселенной. Это тебе на благо. Это тебе на благо. Вот, чтобы ты стал еще ближе к Богу. Не просто понял его, а научился взаимодействовать с его волей. Хари Кришна. Вопрос.
Как понять, чего хочу Бога? С его волей взаимодействовать. Мы же настолько обусловлены, что того, какова его воля, сколько раз мы занялись. Вы даже вопрос задавали. Что же Богу надо?
На разных уровнях нашего развития ему нужны разные вещи от нас. Понять сокровенные вещи, что он хочет, на обусловленном уровне невозможно. Поэтому на начальном этапе нам говорят простые вещи. Научись избавляться от низших гун материальной природы. Сначала он хочет, чтобы мы избавились от влияния материальной природы. Сначала, вернее, нужно, занимаясь духовной практикой, перейти от низших гун в высшую гуну, гуну благости, как он говорит в Удхаве, пока человек не стал чистым преданным, он обязан культивировать себе гуну благости. Потому что в гуне благости человек начинает теперь практиковать само же преданное служение в другом качестве. То есть мы практикуем его уже, так или иначе, как-то. Что-то предлагаем Кришне, как-то его прославляем, что-то делаем уже. Вот, но почему Кришна настаивает на том, чтобы человек, пока он не развил чистую любовь, культивировал гуру благости? Потому что в благости то же самое, что мы делаем сейчас, будем делать лучше и качественнее, и поэтому вот этот вот ответ от Бога мы будем понимать лучше. То есть мы будем понимать лучше, что Он от нас хочет. Вот если мы не понимаем, что Он хочет, это обозначает, что нам не хватает благости, потому что благость всегда характеризуется знанием и ощущением счастья. есть когда Кришна описывает гуны в 14 главе, он говорит, благость, главные два признака благости – это счастье и знание, понимание. Вот если пока понимания нет, счастья нет, обозначает благости не хватает, просто благости не хватает. Поэтому на начальном этапе, что Кришна от нас хочет, это избавление от невежества и страсти через практику и переход к благости. В благости будет совсем другое понимание уже себя, его воли, всего другого. Там уже будут другие вопросы. Другие вопросы. Как это сделать лучше и так далее. Вот. А на трансцендентном уровне все совершенно иначе уже будет. Там это живо будет ощущаться его воля. Вот почему на начальном этапе говорится, что человеку обязательно нужен учитель. Потому что сам он не понимает. У него как бы еще связь с Богом еще внутри не открылась. Брахма получил знания от Кришны прямо из сердца, здесь говорится, прямо из сердца. А я получаю знания от Кришны через духовного учителя, потому что прямо из сердца, пока я не могу, сердце осквернено. Поэтому я должен вписаться в систему внешнюю. Знаете, как у человека, допустим, у него остановилось дыхание, или что там какой-то внутренний орган не работает, что делать? Ему пристегивают какую-нибудь там искусственную почку или искусственное дыхание. Сам он сейчас не может. Вот поэтому его к искусственной внешней системе подсоединяют, которая стимулирует его, там, какой-то стимулятор, там, сердце выставляет. Почему? Уже сейчас внутренне, пока он не работает. Когда внутри все исправится, наладится, и вот это уже внешняя система отсоединяет, теперь он уже сам может. То есть не то, что в какой-то момент мы отказываемся от общества, от учителя, нет. Вот, мы остаемся частью этой же системы, но уже мы не такие зависимые, мы уже остаемся как бы духовно взрослыми. Вот, и уже отношения с духовным учителем не в том плане, Гуру Махарадж, как вот мне там победить вожделение, гнев и жадность, а уже совсем другие отношения, как мне лучше служить Кришне и так далее. Они все остаются, просто на другом уровне эти отношения.
Читал трансцендентный дневник, там пишет, что если человек не реагирует на гуны, ниши, страсти и невежества, то все как бы преданное служение превращается в спектакль, который не принесет никому пользы.
Как если он не
реагирует? Не реагирует на низшие гуны, не пытается их как бы исправить вокруг себя, то весь его процесс превращается в спектакль, который никому не принесет пользы. Я хотел спросить, важна ли благость, так сказать, внешняя, чтобы было чисто, аккуратно все. То есть может ли человек прогрессировать, разбрасывая носки там где-то на участке, захламляя подоконники?
Внешнее всегда является проявлением внутреннего. Это же понятно. Иногда, конечно, бывают отдельные случаи. А вадуты, которые же внешне выглядят совершенно безумно как-то, вот, внутренне являются чистыми личностями. Но это скорее исключение.
Можно? Так он же задал вопрос. Может ли человек прогрессировать, разбросав носки, дохламляя подоконник? Мне кажется, он может прогрессировать.
Может, конечно, но медленно.
То есть его прогресс будет заключаться в том, что рано или поздно он поймет, что так делать нельзя.
Когда будет больше благости, он поймет, что да, так делать нельзя.
А почему тогда говорится, что преданное служение – это внутреннее?
Что?
Что преданное служение – это внутренний процесс.
Потому что преданное служение, бхакти – это атрибут души. Поэтому это внутренний процесс.
И как же
определить? А?
И как определить, вот говорите, что да, мы сейчас на нашем уровне еще много делаем внешне, а вы говорите, что внешнее это всегда проявление внутреннего. Мы, находясь на низшем уровне, можем внутренне совершать преданное служение.
Ну, у нас же есть разум. По меньшей мере, мы себя немножко разумом связан всегда с волей, с принятием решения. Мы себя побуждаем делать какие-то вещи правильно. Как Прабхупада говорит, что даже если вам не нравится лекарство, вы можете себя заставлять его пить. Все. То есть это внутренний, наш внутренний разум, который является ближайшим соседом души. Он побуждает нас делать это, даже если я не испытываю вкуса, даже если там что-то, может быть, до конца не понимаю. Вот. Но ощущение внутреннее, это сила воли, разум, говорит, должен это делать. Потому что видишь, другие делают, что-то достигли. Вот, пожалуйста, перешли на другой уровень, на другую сторону. Вот. Это тоже внутреннее, это еще может быть не самое нутро, не самый уровень души, но по меньшей мере это уровень разума. когда мы делаем это из чувства долга, с пониманием, может быть, не с какой-то там особой эстетической любви, но с пониманием, это тоже внутренний процесс. А если внутри не будет ничего, что же я буду делать? Если у меня внутри, допустим, нет любви, это ладно. Но если нет совсем никакого разума, тогда совсем плохо, понимаете? Любовь – это то, что в Кришне развивается долго, а разум, в принципе, пробуждается значительно быстрее. Быстрее пробуждается разум. Поэтому мы видим, что, в общем-то, человека можно убедить за достаточно короткое время начать следовать пути. А уже развитие любви он может достигать, ну, там, в течение жизни или нескольких жизней. Вот, то есть разум быстрее пробуждается. И он тоже является внутренней функцией. Поэтому почему Кришна называет еще бхакти-йогу будхи-йогой? То есть пока еще качество бхакти, души не проснулось, на этом уровне будхи есть, действует разум. Без разума преданное служение совершать нельзя. Это будет не преданное служение без разума, это просто будет бхакти, агьята, сукрити. Неосознанное благочестивое действие, связанное с бхакти, это еще не бхакти. А бхакти – это когда я все-таки понимаю, что я делаю.
Если вот преданные, например, в невежество больше не находится, например, и вот как говорит, что вот носки там эти все, а преданный в этот же момент он понимает или чувствует, что он слуга, он служит всем, он старается. Ну вот он еще раз сбрасывает носки. Так что лучше?
А зачем противопоставлять, что лучше? У человека может быть замечательное есть дух служения и так далее, но вследствие какой-то обусловленности кармы есть какая-то, может быть, некоторая небрежность, которая проистекает также из тамаса. Мы не в невежестве находимся, преданные находятся в невежестве, но мы можем совершать преданное служение с примесью гуна невежества. Вот, это разные вещи. Те, кто в невежестве, они хрюкают под заборами. Понимаете? Вот, в невежестве преданным служением не занимается. Но человек, который стал преданным, это уже достаточно высокий уровень. Однако примесь гуна невежества может проявляться в какой-то вот неопрятности там, или в каком-то непонимании, чего-то еще, в отсутствии там, какого-то порядка. Вот, поэтому есть такие, да, ну, как Бхакти Вайбхава с вами рассказывал про Сачинандану с вами. Ну, это известный такой очень преданный, да? А он говорит, когда он одевался, ну, пришел в ашрам, все, ну, он был таким, был хиппи и так далее. Он, когда он пришел в ашрам, когда он одевался, говорит, это вообще, мы его всем ашрам одевали. Потому что это была клоунада, говорит, лично там все как-то торчало, все как-то криво было. Он говорит, какого дута был вообще. Его, все смотрели, чтобы у него все ровно было, там, чтобы там это не торчало, там все было. Вот он такой был, понимаете. Вот, ну, как бы человек совершенно как бы, не от мира сего, поэтому он не особенно думал о том, как он выглядит вообще. Все было как-то нелепо и смешно. Вот, то есть он, да, говорит, так, таким был немножко, а вот дутистым. Но прошло время, то есть поскольку искренность, желание, сейчас это великая душа, духовный учитель, источник вдохновения для многих. Знаете? Вот, хотя такая как бы природная неопрятность была, какой-то такой недостаток, понимаете, может быть, там связано с воспитанием, со средой, ну, вся эта культура хиппи, она, конечно, не способствовала какому-то порядку, чистоте, и это было в нем как бы достаточно долго, говорит, вот мы там все маршем с ним, так сказать, вот в этом плане. Все прошло. Поэтому могут быть какие-то налеты такой вот какой-то особенной материальной природы, что человек какой-то неопрятный или не очень аккуратный, вот, но это не нужно, это нельзя как бы, вот, оставлять, с этим нужно как бы, тоже что-то делать. Вот. Но, как правило, люди сами не замечают этого. Вот поэтому требуется ну, какое-то, не знаю, может, и мягкое, но все равно давление, пока человек не поймет сам. Вот. То есть он говорит, вот, мы, говорит, с ним занимались, пока он не приучился. Какой вопрос?
Ну, я не знаю, наверное, по этикету, конечно, открыла вот такой мелкий очень. А после того, как туалет в маленьком сходил, нужно рот полоскать или нет? То есть это описано в Священном Писании? Потому что, ну, как бы многие из нас это делают и считают это естественным. Но когда кто-то не делает, да, и это говоришь, он говорит, ну, сколько дешастрик сказано, что это нужно делать, для чего это нужно делать?
Я сейчас, конечно, не могу привести точную страницу всего этого. Понимаете, еще есть разные немножко стандарты. Например, к как это в Индии происходит, как у нас это происходит. В Индии там и руки, и ноги, как правило, потому что там, куда мы заходили, потому что там в основном это в Индии все это где-то босиком, куда-то там зашел, все, поэтому и стопы омываются, и руки омываются. Насчет рта обычно, как-то так, традиционно, по умолчанию, по крайней мере, так как-то я привык это делать. Хотя я не могу точно, говорю, сноску какую-то. Вот. Я не думаю, что мир еще перевернется в родном, если кто-то этого не сделает, если, по крайней мере, руки помыл. Вот. Тем более, что вода, которая находится в кране, ее попадание в рот, оно тоже... Не всегда. Я помню, что на Руднево, когда мы жили, у меня постоянно вообще был этот стоматит. Не мог понять вообще от чего. Там такая вода жуткая. То есть Баляево, это, по-моему, худший район города. Там вода вообще самая безумная, вообще, какая только есть в городе вода. Там все, оно воняет вообще. Оно воняет вся. И там вот на Баляево там постоянно были какие-то проблемы. Ну, это стоматит, это язвы во рту такие. Там марганцовка постоянно. Вот. Может быть, это было от того, что вода бывает такая, что... Ужас вообще. Поэтому, не знаю, может, конечно, лучше, так сказать, для страховки прополоскать рот, если есть какая-то питьевая вода или еще что-то, и, ну, если более-менее нормальная вода. Но бывает так, что водой осквернишься, а не очистишься. Вот. Но я не говорю, я не могу вам точно ссылку дать. Но вот как-то так вот традиционно у меня сложилось в голове, что это надо делать. Но 100% подтвердить это я не могу. В меньшей мере, хуже не станет. Но здесь смотрите по ситуации. Шримад Бхагаватам Ки Джай. Шримад Прабхупада Ки Джай.